8. Утром Робин уже во второй раз оказалась перед запертой стеклянной дверью. Она воспользовалась ключом, который доверил ей Страйк, бесшумно подошла к дверям кабинета и прислушалась. До нее донесся негромкий, но вполне различимый храп. Положение оказалось весьма щекотливым. С одной стороны, у них сложилось неписанное правило — не упоминать вслух раскладушку и другие предметы круглосуточного пребывания Страйка в офисе. С другой стороны, у Робин было срочное сообщение для временного босса. Она помешкала, перебирая возможные варианты действий. Проще всего потопать и погреметь в приемной, тем самым давая Страйку возможность привести в порядок и себя, и свой кабинет, но это долго. В конце концов, Робин собралась с духом и осторожно постучала в дверь. Страйк проснулся тут же. После секундного помрачения он сообразил, что к чему, и отметил, что из окна немым укором льется дневной свет. Потом вспомнил, как прочитал сообщение Шарлотты и положил мобильный подзаряжаться дальше, не подумав про будильник.
«Нельзя!» —
гаркнул он.
«Чай заварить?»
— из-за перегородки спросил Робин.
«Ага, да, обязательно. Я выйду»,
— громко добавил Страйк, впервые пожалев, что на внутренней двери нет замка. Протез стоял у стены, а на Страйке были только семейные трусы. Робин поспешила набрать воды в чайник, а Страйк выбрался из спального мешка. Он торопливо оделся, кое-как пристегнул протез, задвинул в угол сложенную койку и вернул на место письменный стол. Через 10 минут после стука в дверь он, прихрамывая, вышел из кабинета, принес с собой густой запах дезодоранта и заметил, что Робин, сидя за столом, лопается от нетерпения.
«Ваш чай»,
— она указала на горячую кружку.
«Отлично, спасибо. Я сейчас»,
— сказал Страйк и пошел отлить. Застегивая молнию на брюках, он увидел в зеркале свою небритую, помятую физиономию. Оставалось, причем не в первый раз, утешаться тем, что волосы, хоть причесывайся, хоть вообще забей на это дело, всегда выглядели одинаково.
«У меня есть новость»,
— сказала Робин, когда он появился из-за стеклянной двери и с повторной благодарностью взял приготовленную для него кружку.
«Неужели?»
«Я вышла на Рошель Анифат».
Он поставил кружку на стол.
«Вы шутите? Черт возьми, как вы это...»
«В деле сказано, что она состоит на учете в поликлинике при больнице Святого Фомы», —
взволнованно зачастила раскрасневшаяся Робин.
«Я вчера вечером взяла, да и позвонила туда, назвалась ее именем и сказала, что забыла, на какое время записано. Мне тут же ответили на этот четверг в 10:30. У вас в запасе?» — она посмотрела на монитор. «55 минут».
Как же он сам не допер дать ей такое поручение.
«Гениально! Черт возьми! Просто гениально!»
Страйк облился горячим чаем и снова опустил кружку на стол.
«А вы случайно не знаете, куда...»
«Психоневрологическое отделение. Вход через главный корпус, только с другой стороны»,
— радостно выпалила Робин.
«Вот смотрите, идти нужно от Грантли Роуд, мимо второй парковки».
Она развернула к нему монитор и показала план больницы. Страйк взглянул на запястье, но часы остались в кабинете.
«Если выйдете прямо сейчас, как раз успеете», — поторопила его Робин.
«Угу, я мигом».
Страйк поспешно схватил часы, бумажник, сигареты и мобильный. Он уже почти закрыл за собой стеклянную дверь, на ходу сунув бумажник в задний карман, когда его окликнула Робин.
«А Корморан?»
Она впервые обратилась к нему по имени, отчего, как решил Страйк, сама же застеснялась. Но тут он заметил, что ее указательный палец недвусмысленно нацелен в район его живота. Посмотрев вниз, он понял, что рубашка застегнута не на ту пуговицу, и над ремнем виднеется треугольник брюха, напоминающий своей волосатостью черный кокос.
«Ой, да, спасибо».
Из вежливости Робин отвернулся к монитору.
«Ну, пока».
«До свидания»,
— с улыбкой глядя ему в спину, сказала Робин, но не прошло и минуты, как босс вернулся, слегка запыхавшись.
«Робин, надо кое-что уточнить».
Она уже приготовила ручку и выжидала.
7 января в Оксфорде проходила конференция по вопросам международного семейного права. В ней участвовал Тони, дядя Лулы Лэндри. Проверьте все, что только возможно, в первую очередь подробности его пребывания.
«Хорошо», —
сказала Робин, записывая поручение.
«Спасибо. Вы гений».
Неровным шагом Страйк начал спускаться по железной лестнице. Хотя Робин и мурлыкала какой-то мотивчик, наливая себе чай, ее воодушевление пошло на убыль. Она-то надеялась, что Страйк позовет ее с собой на встречу с Рошелью Анифат, за чьей тенью Робин охотилась 2 недели. Утренний час пик миновал, и толпы пассажиров поредели. Страйк только порадовался, увидев свободное место. Натертую культю до сих пор саднило. В киоске у входа в метро он купил мятные постилки и теперь засунул в рот сразу 4 штуки, дабы скрыть тот факт, что утром не успел почистить зубы. Зубную щетку и пасту он прятал в рюкзак, хотя куда удобнее было бы держать их над облезлой раковиной.